В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. И вот основные темы нашей программы. Мэр Химок уходит в отставку. Новая акция протеста у Храма Христа Спасителя. Сотрудники ЧОП напали на журналистов. Переговоры министра внутренних дел России Сергея Лаврова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Дело Таисии Осиповой. Неожиданный поворот. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Глава подмосковных «Химок» Владимир Стрельченко написал заявление об уходе. Об этом газете «Известия» рассказал источник в администрации Московской области. Губернатор имел беседу со Стрельченко, ему было предложено подумать до утра. Стрельченко принял единственно правильное решение – написать заявление по собственному желанию. Это сказал собеседник издания. Временно исполняющим обязанности мэра может стать первый заместитель губернатора Тульской области Олег Шахов, на днях ушедший в отставку с этого поста по собственному желанию. С 2005 по 2009 год Шахов возглавлял федеральное государственное учреждение «Дороги России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Источники в администрации Московской области, на которых ссылаются российские СМИ, сообщают, что в ближайшее время в отставку могут уйти еще 7 подмосковных мэров. Да и Стрельченко не первый в этом списке. До него ушел в отставку мэр Балашихи Владимир Самоделов, а еще ранее глава подмосковного Сергиева Посада и исполняющий обязанности сити-менеджера. Стрельченко неоднократно подвергался критике со стороны экозащитников в связи с прокладкой платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Лидер движения экообороны Евгения Чирикова.
Я думаю, что Химкинский лес сыграл здесь большую роль. В отставке Стрельченко тот самый человек, который разбудил, можно сказать, недовольство граждан, и которое привело, например, к первому крупному митингу оппозиции в 2010 году на Пушкинской площади с Юрием Шевчуком, который собрал 5000 человек. Это тогда была совершенно фантастическая цифра. Сейчас можно там все что угодно говорить, но репутация Стрельченко, она пошла под откос именно начиная со скандала по Химкинскому лесу. Это довольно важный момент, и даже если там рассуждать вот, ну, не с точки зрения гражданского активиста, а с точки зрения так называемых начальников, то никому не нужен начальник, который возбуждает протест по практически всей России, потому что для всей России Химкинский лес стал символом сопротивления граждан несправедливой системе. Ему это и не простили. Такой человек просто не нужен. Своими действиями он делал все, чтобы этот протест стал сильнее.
Устойчивость положения мэра Химок объясняли его близостью к экс-губернатору Подмосковья Борису Громову. Они вместе служили в Афганистане, а до Химок Стрельченко работал в громовском правительстве. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отмечает, что назначаемый исполнять обязанности мэра Химок несколько лет возглавлял ФГУ «Дороги России».
Не, я думаю, дорога уже не отменят, ничего этого не будет, и, естественно, даже, скорее всего, как раз ставят человека, который этот проект доведет до конца. Просто Стрельченко был все-таки очень идиозен, плюс относился к громовской команде, которую, конечно, сейчас будут защищать. Ситуация с Химкинским лесом повлияла не очень сильно, тем более, что могу сказать, что на рейтинг Стрельченко в самих Химках это не очень сильно повлияло. У него как раз с рейтинговыми показателями все было неплохо еще год назад.
Ага. Но это вот все-таки по какому принципу? Там, наверное, где скандалы в первую очередь? Ведь нельзя сказать, что есть,
ну, конечно,
человек из команды Громов.
Одиозная фигура. Плюс, в общем-то, в московской команде, вот особенно к этим кавказцам, было много претензий на тему связи с криминалом.
Но, очевидно, в выборах тоже будут сохраняться какие-то попытки вернуть какие-то позиции, да? Или уже все, теперь эти люди таким вот образом вычеркнуты, поскольку...
Выбор-то был простой. Или они идут в отставку, или они идут в СИЗО.
Химки во главе с Владимиром Стрельченко неоднократно становились центром громких скандалов. Самый известный связан с прокладкой скоростной федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург и вырубкой под нее в Химкинском лесу просеки шириной в 6 километров. С 2007 года местные активисты под руководством Евгения Чирикова собирали подписи против строительства трассы, обращались в суды. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
У храма Христа Спасителя прошла несанкционированная акция в поддержку задержанных участниц группы «Пусси Райт», выступивших в храме с песней «Богородица Путина прогони». Завтра им будет вынесен приговор. С утра в 11 часов 17 человек выстроились на паперти храма в балаклавах на головах, подняв надпись «Блаженны милостивы». Тут же подошли сотрудники ЧОП, как заявляют активисты, напали на участников протеста, в том числе на корреспондентов. По сообщениям участников акции, есть задержанные. За событиями следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Она рядом со мной в студии. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. По словам гражданского активиста Тимура Хорева, сейчас возле храма Христа Спасителя в Москве ситуация нормализовалась. Вот что он рассказал «Радио Свобода» о том, что происходило у храма.
Сейчас здесь все успокоилось. От храма Спасителя увезли задержанного одного. Плюс еще один человек, Алексей Шереметьев, поехал в ОВДХ Мовники по собственной воле писать заявление на полицейских, которые... То есть не на полицейских, а на сотрудников ЧОПа, которые нарушили уголовный кодекс и закон удерживали силой. Только что информация пошла, что задержан Евгений Фильмом из Нового Газеты.
А сколько вообще человек было задержано? Насколько я
видела... То есть
видела...
один, получается, вот еще один. Уже трое задержанных.
Писали также, что задержанные, среди задержанных были и журналисты.
Вот как раз вот сейчас вот пошла информация, что задержан лист Нового Газеты.
А могли бы вы рассказать подробнее, что это была за акция? Была ли она санкционирована?
Да, то есть в начале 11 часа люди в количестве примерно 20 человек вышли на ступеньки храма Христа Спасителя со стороны моста и взяли в руки буквы. Сразу был уже по одной большой буквы, они образовали слова «блаженные милостивые». На них буквально через несколько секунд накинулись сотрудники ЧОПа и начали, нарушая уголовный кодекс, выкручивать руки, хватать их. В частности, досталось больше всего вот как раз тому, кто поехал писать заявление, Алексею Шереметьеву. Вот. Потом мы вызвали полицию, подъехала полиция, и вот сейчас, похоже, что-то продолжается.
В итоге полицию вызвали?
Да, при том полиция ЧОПовцев не тронула совершенно, ЧОПовцы ушли спокойно совершенно.
На каком основании, вы знаете, были задержаны люди?
Основания сказать не могу, не в курсе, потому что вот сейчас только что узнал двоих, а основания о задержании первого, к сожалению, не в курсе, не знаю.
А была ли эта акция заранее организована, или это было какое-то спонтанное мероприятие?
Нет, она была не спонтанная, потому что люди все готовились. То есть у них были балаклавы, у них были буквы подготовленные, все очень заранее подготовились, пришли и быстро провели молниеносную акцию и прямо на глазах у охранников, которые совершенно проморгали подготовку к ней. То есть такая была конспирация.
Вот, ну, на ваших глазах вы видели, соответственно, были задержаны трое человек, да? И сейчас есть информация еще о двух, я правильно понимаю?
Нет, сейчас задержан был один человек. Сейчас информация еще о двух, то есть все получается трое.
Говорил гражданский активист Тимур Хорев. Задержанного фотографа «Новой газеты» Евгения Фельдмана к этому моменту уже отпустили без составления протокола. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Формально мой статус был не задержанный, а, условно говоря, доставленный для профилактической беседы в машину полиции. Проведение этой беседы меня, собственно, отпустили.
Что происходило? При каких обстоятельствах вас они доставили в машину?
Собственно, все очень просто. У нас произошел конфликт на почве запрета фактического на автосъемку, который пытались ввести сотрудники полиции. С ними поругались, после чего я был припровожден до этой самой беседы.
Как вообще было на самой акции?
Было неожиданно. Честно говоря, я, в общем, наверное, никогда не видел ничего похожего. Ни с такой агрессией, ни с таким хамством, ни с таким вопиющим нарушением федеральных законов, в общем, наверное, никогда, получается, не сталкивался. В итоге, если делать какие-то выводы, эта акция не про какую-то поддержку пустирает, не про какие-то там политические аспекты. Эта история, по крайней мере, лично для меня теперь, про совершенно вопиющее хамство или жестокость, именно буквально жестокость в исполнении охраны храма, которая позволяла себе применять физическую силу и по отношению к журналистам, и по отношению к активистам. Силу совершенно чрезмерную, силу заведомо незаконную, потому что никакие документы, никакие там, вообще ничего связанного со статусом своим, те самые ЧОПовцы никак не предъявляли.
Говорил Евгений Фельдман.
Наталья Джампаладова, спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова рассказала об акции в поддержку Pussy Riot. Я напомню, участницам группы послезавтра будет вынесен приговор. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Юрий Коков уходит с этой должности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении генерал-полковника. В Приморье мэр города Дальнегорск Георгий Крутиков решил добровольно уйти в отставку. В центре столицы Сирии, Дамаска, произошел взрыв. 3 человека ранены. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. 2 часа дня на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Представляем программу парижской студии «Мы за границей». Прозвучат две темы: «Квартирный вопрос на родине и на чужбине» и Александр Галич, рассказчик. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Резонансное дело обвиненной в сбыте наркотиков активистки «Другой России» Таисии Осиповой, на которую в январе обратил внимание президент Дмитрий Медведев, близко к развалу, пишет сегодня газета «Коммерсант». Один из свидетелей обвинения в суде отказался от первоначальных показаний и заявил, что героин оппозиционерки могли подбросить полицейские. Все подробности и комментарии у моей коллеги Марии Стройковой.
Вчера в Смоленске впервые за 5 месяцев разбирательства должен был состояться допрос активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Дело о хранении и продаже наркотиков, возбужденное против нее, было отправлено на повторное рассмотрение в марте. В декабре прошлого года тот же суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы, при этом сама осужденная посчитала приговор местью за ее политическую деятельность. Спустя месяц на громкий процесс обратил внимание тогдашний президент Дмитрий Медведев. Он назвал приговор активистки слишком суровым и поручил Генеральной прокуратуре разобраться в его законности. Неожиданный поворот в деле Таисии Осиповой произошел после выступления свидетеля обвинения Антона Мандрика. В ходе первого судебного процесса он рассказывал, как полицейские нашли в доме женщины пакетики с героином, но при повторном допросе в суде сообщил, что показания против оппозиционной активистки дал под давлением, а наркотики ей могли подбросить. По словам Мандрика, во время обыска основная часть оперативников находилась в гостиной, однако один из сотрудников МВД, пока шли следственные действия, пошел на кухню, позвав свидетеля за собой, он продемонстрировал ему свою находку. При этом, рассказал Антон Мандрик, на кухне уже находились 2 сотрудника местного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Любопытно, что ни разу об их присутствии во время обысков нигде не говорилось, даже в протоколе, отмечает адвокат активистки Светлана Сидоркина. По ее словам, Мандрик точно знал, что это наркополицейский, так как был с ними знаком. То, что они появились в квартире до прихода следственной группы, говорит о том, что наркотики Таисии подбросили, считает Сидоркина. Вчера Осипова отказалась давать показания, вместо этого потребовав привлечь оперативников к уголовной ответственности по факту превышения должностных полномочий. По закону суд вправе самостоятельно сообщать о вскрывавшихся в ходе разбирательства фактах правонарушений в следственные органы, но судья рекомендовала защите активистки обратиться туда самостоятельно. Между тем, адвокат намерена попросить следствие проверить историю с угрозами засекреченному свидетелю. Таисия Осипова предполагает, что свидетель Тимченкова, якобы купивший у нее наркотики, на самом деле ее подруга Марина Ховренкова, которая призналась Таисии, что вынуждена была ее оговорить, но не стала говорить по какому эпизоду, рассказал адвокат подсудимой. Между тем, найти Ховренкову, чтобы вызвать в суд, сторона защиты не может уже несколько дней. Вчера суд постановил обеспечить явку Ховренковой, объявив перерыв до 22 августа. Мы предполагаем, что ее запугали, чтобы она не давала правдивых показаний, полагает адвокат Осиповой Светлана Сидоркина. Как уже сообщал «Коммерсант», проблемы с доставкой свидетелей в ходе повторного рассмотрения дела Осиповой возникают уже не первый раз. Тогда судебные заседания откладывались из-за неявки активистки «Молодой гвардии» Ольги Казаковой, выступавшей понятой в ходе обысков в доме оппозиционерки, и оперативника Николая Смолина. Как заявляла защита, после вмешательства президента свидетели обвинения опасались давать те же показания, что и раньше. «Думаю, что если факт подбрасывания наркотиков в Таисии подтвердится, то ее оправдают», – уверена Сидоркина. Мнения правозащитников о том, чем закончится дело, разделились. Так, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что после признания свидетеля Мандрика шансы Таисии Осиповой на оправдательный приговор действительно возросли. Дело в общественном контроле и в том, что после вмешательства президента давить на суд стало сложнее, заметил он. А вот правозащитница и журналистка Зоя Светова полагает, что Осипову вряд ли оправдают, хотя приговор, вероятно, будет более мягким.
Естественно, сам факт того, что первый приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение, я думаю, конечно, этого бы не произошло, если бы не было такого внимания прессы и если бы не было внимания к этому делу бывшего президента Медведева. Сейчас трудно делать какие-то прогнозы. Я не ожидаю того, что она выйдет на свободу, но то, что будет какое-то смягчение, я думаю, что это очевидно. Тем более, что если свидетель, главный свидетель обвинения, отказался от своих показаний, Антон Мандрик, и заявил о том, что наркотики были подброшены на обыске, то, конечно, это в корне меняет, это меняет саму картину, да, доказательств, которые были представлены обвинением. Но сейчас трудно делать какие-то прогнозы, опять же повторюсь, давайте все-таки дождемся приговора, потому что наша такая система судебная, что мы можем анализировать, да, но мы никогда точно не знаем, какой приговор вынесут, все достаточно скрыто. Мы не знаем, что они там решили, как они хотят наказать Таисию Осипову. Главное, какой сигнал они хотят послать обществу, потому что в то же время же власть не хочет показывать, что она готова поддаваться на давление общества, да, соответственно, что будет очень мягкий приговор, что Таисия Осипова может выйти на свободу.
Это было мнение правозащитницы и журналистки Зои Световой.
Спасибо, Мария. Обозреватель прессы Мария Стройкова о деле Таисии Осиповой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом. Ожидается, что Лавров проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой белорусского МИДа Сергеем Мартыновым. Поездка Лаврова в Минск проходит на фоне резкого обострения отношений Беларуси с Евросоюзом, в особенности со Швецией. Посол этой страны был лишен аккредитации в Минске после скандала с так называемым плюшевым десантом. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Разбрасывание плюшевых мишек над территорией другой страны можно воспринимать с юмором, но, похоже, Александр Лукашенко такие проделки не одобряет. После того, как шведы на небольшом самолете рассыпали в белорусском небе 1000 игрушек, президент страны уволил несколько генералов и отказал в аккредитации послу Швеции в Минске. Страны Евросоюза одна за другой выражают солидарность со Швецией и говорят о том, что против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции. На этом фоне визит Сергея Лаврова многими рассматривается уже не как протокольное мероприятие, а как акт политической поддержки властям союзного государства. Сам Лавров полтора месяца назад, давая интервью белорусской прессе, заявил о неприемлемости для Москвы любого экономического давления на Минск со стороны Европы.
Что касается односторонних экономических санкций в качестве средства принуждения, мы по принципиальным соображениям выступаем против использования такого рода инструмента в политике кого бы то ни было. Тем более, когда идет речь о близком нам государстве, о близком нам народе, и соответствующие демарши мы уже предпринимали. Было совместное заявление президентов Российской Федерации Республики Беларусь о недопустимости подобных методов в межгосударственных отношениях. Было и совместное заявление правительств России, Беларуси и Казахстана с такими же оценками и с изложением таких же позиций.
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, уверен, что Россия поступает правильно, демонстрируя сейчас свою поддержку Александра Лукашенко.
В данном случае, я отнюдь не идеализирую Лукашенко, но в данном случае все-таки не он обострил ситуацию, потому что все-таки какими благородными и демократическими целями не руководствовались, такое откровенное нарушение воздушного пространства другой страны, это не здорово. И, безусловно, реакция страны Лукашенко могла быть и поострее, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что, во-первых, в данном случае Россия будет на стороне Беларуси не потому, что она против плюшевых мишек, тем более это символ, вообще говоря, правящей партии России, а просто потому что она против того, чтобы ради любых целей, самых благородных, нарушалось воздушное пространство суверенных держав. Тем более Беларусь, которая находится, между прочим, в военном союзе с ядерной державой России. Поэтому играть такими шутками с плюшевыми мишками, мне кажется, вообще-то говоря, не стоило. С моей точки зрения, вообще, вот это вот действие шведских сторонников демократии мало чем отличается от того, что творили эти девушки Пусси Райт в России. Все равно это элементы, пусть политического, пусть самыми благородными целями, но хулиганства.
В Европе на происходящее смотрят по-другому. Для большинства европейских политиков белорусский лидер является безусловным диктатором, и поддержка ему оказываться не должна. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила депутат парламента Швеции Тина Акетофт.
whole setup now when it comes to Belarus and the European Union, it only shows that it is the last dictatorship that we have.
Вся ситуация в отношениях Швеции и Белоруссии показывает, что мы имеем дело с последней диктатурой Европы, и все европейские страны, не только члены Евросоюза, должны быть тверды в том, что терпеть диктатуру в европейской стране нельзя. Нужно помогать тем, кто внутри самой Белоруссии старается приблизить демократические перемены. Если Россия хочет показать себя демократической страной, то она должна также требовать демократии в Белоруссии и четко говорить об этом белорусским официальным лицам. Россия действительно может быть ключевым игроком в этой ситуации, и я надеюсь, что любой российский представитель будет поднимать эту тему, посещая Белоруссию. Российское руководство протестует против давления на Минск, но, как считает директор белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, на практике Москва получает выгоду от любых трений Белоруссии с Европой.
Очень многие в Беларуси оценивают роль России таким образом, что это как минимум ей выгодно. А некоторые люди, более склонные к конспирологическому мышлению, говорят о том, что а не она ли сама приложила руку, и, в общем, ходят шутки насчет, так сказать, а вот эти медведики, которых скинули на Беларусь, вообще не от Дмитрия Анатольевича ли это привет. Потому что механизм, в общем, достаточно простой. Чем больше Беларусь отгораживается от Запада, чем больше конфликтует, чем больше скандалит, тем сильнее ее геополитические перспективы сужаются до ширины шоссе Минск-Москва. Я не исключаю, что сам по себе этот конфликт, он будет, конечно, темой обсуждения господина Лаврова и с его коллегой Мартыновым, и с Лукашенко. И я думаю, что в данном случае цель, скажем, белорусской дипломатии, цель Лукашенко, как бы втянуть Россию в этот конфликт, сделать так, чтобы Россия бросилась, так сказать, защищать своего большого союзника. Тем более, что у России у самой довольно сложное отношение с Западом, ну, более серьезно, скажем, по Сирии, менее принципиально, но с точки зрения общественного мнения тоже такая довольно болезненная тема, это, конечно, процесс Пусси-Райот. И в этом смысле Александр Григорьевич как бы в своей изоляции, он не одинок.
Ровно 10 лет назад Владимир Путин, предлагая Белоруссии войти в состав России в качестве 6 новых областей, не боялся поссориться с Александром Лукашенко. Теперь, в начале своего третьего срока, российский президент предпочитает не разбрасываться столь близкими по духу союзниками. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Как новые репрессивные законы будут менять политическую ситуацию в стране и как ее изменит вердикт судей на последних громких процессах. В гостях правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Ведет программу Виктор Лизунков. «Время гостей» в 19.07 на «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вот тема второй половины часа. Судьба обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Жители московского района Коптево протестуют против расширения Большой академической улицы. Собрание археологических древностей исторического музея пополнилось уникальным кладом из 150 предметов, относящихся к эпохе ранних славян. И новый проект «Радио Свобода», час пресса, стажировка. Также в нашем эфире новости экономики продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot». Как сообщают гражданские активисты, произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Ей задержаны. Исполняющим обязанности главы города Химки назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, подтвердив отставку Владимира Стрельченко с поста мэра Химок. Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Юрий Коков уходит с этой должности, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в окружении генерал-полковника. Ранее об отставке Кокова написал в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн. В Приморье мэр города Дальнегорск Георгий Крутиков решил добровольно уйти в отставку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Крутиков подготовил распоряжение, в котором говорится, что с 3 сентября он слагает с себя полномочия. В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв, 3 человека ранены. Как передает сирийское государственное телевидение, бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, членство Сирии в этой организации будет приостановлено. В Аргентине начался суд по делу бывшего президента страны Фернандо де ла Руа, которого обвиняют в подкупе сенаторов. На севере Мексики 9 человек погибли в результате стрельбы, открытой группой вооруженных людей в баре города Монтеррей. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Родители, чьи дети оказались задержанными в рамках расследования беспорядков на Болотной площади 6 мая, собираются создать комитет родителей для защиты всех фигурантов этого дела. Всего в деле 16 обвиняемых и подозреваемых, из которых 3 находятся под подпиской о невыезде, 1 под домашним арестом. Несколько человек уже попросили политического убежища в других странах. Митинг 6 мая был приурочен к инаугурации Владимира Путина. И эксперты считают главными, едва ли не единственными, знаковыми событиями лета 2012 судебные процессы над участницами группы «Пусси Райот» и гражданскими активистами на Болотной. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, политический эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Нынешнее лето 2012, оно запомнится двумя сериями, скажем так, судебных процессов. Это процесс судебный над девушками из группы Pussy Riot и целая серия судебных процессов, разбирательств, связанные с наказанием обвиняемых по делу об участии в массовых беспорядках 6 мая. Вы вкладываете в эти процессы политическое содержание, связанное с тем, что теперь Путин у власти в России?
Абсолютно. Вы знаете, это путинский стиль, достаточно мелочный. И, к сожалению, если это будет продолжено, то это будет очень печально, потому что президент, он все-таки должен выглядеть, я бы сказал, солидно. Я считаю, что вот то, что он делает, а это, в общем-то, без него не делается, это Путин, сам, когда он говорит насчет Сапуси Райт, что он этого не знает, но он лукавит.
Вы считаете, что дан сверху приказ на закручивание политических гаек?
Вы знаете, для этого и не надо давать уже никакого приказа, это так и ясно. Это читается в его глазах, и все выполняют вот то, что они видят в его глазах. Это мы уже проходили. Совершенно не обязательно давать конкретные указания на сколько кого посадить. Он произносит такую фразу: «Ну, давайте их немножко проучим». А дальше уже работают, кто умнее, кто глупее. Pussy Riot — это будет некая лакмусовая бумажка. Уж если резьбу совсем сорвало, то эти девчонки получат все по полной. А если он начинает понимать, что это просто уже неприлично, то будет дан задний ход.
Придет осень, и ожидается, с одной стороны, активизация политической жизни, связанная с регистрацией новых политических партий, несколько кампаний по местным выборам в России, довольно любопытно, скажем, в Краснодарском крае, формально любопытных, по крайней мере. С другой стороны, это ожидаемый всплеск недовольства в связи с повышением цен на тарифы ЖКХ. Думаете ли вы, что вот этот политический процесс будет сопровождаться ужесточением дальнейшем путинского режима?
После того, что мы вот сейчас наблюдаем, следующий этап — это почти Советский Союз. Я не думаю, чтобы осенью общество еще раз проснулось. Но, вы знаете, мы и в прошлом году так не думали. Мне кажется, что все-таки вот этот самый запал пока что прошел. И ужесточать-то еще больше, наверное, будет просто не надо. Вот будет идти так, как идет. Я не вижу вот этого потенциала, который бы вывел на улицы там 20, 30, 40 и 50 тысяч человек.
Получается, что политика власти, вот эта репрессивная, она достаточно эффективна. Вот случилась волна протестов, было 6 мая, несколько десятков человек обвинены в том, что они или подозреваются в том, что они были организаторами этих протестов из числа гражданских активистов и нарушали закон так, как видят его российские органы власти. Сейчас эту скверну выжигают каленым железом, кого-то посадят, кто-то бежит и бегут сейчас уже активисты за границу, на Украину или куда-то там еще, в Голландию. И получается, что это такой показательный пример, который сам по себе еще и предотвращает то, что могло бы случиться в будущем. Получается, это эффективно?
Эффективность для чего? Для удержания власти, думаю, что народа, для каких-то позитивных процессов внутри страны это неэффективно, это контрпродукт. Бесконечно все это закручивать, мы прекрасно знаем, невозможно. Рано или поздно начнутся конфликты внутри самой элиты. Самосохранение любой ценой, в любом случае, раньше или позже, это приведет к подрыву, так сказать, самой элиты, к ее распаду. Они тащат страну вниз. Те, безусловно, для их самосохранения. И вот эта тактика, она себя оправдывает.
С политологом Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве? На этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» Дмитрию Лишневу отвечали жители города Чебоксары.
Нет, не слежу, потому что я новости не смотрю. Вообще не смотрю новости. Мне их судьба не интересна.
Не слежу. Я даже не знала об этом. О том, что были эти беспорядки в Москве. На Болотной площади, да.
Мне их судьба не интересна. Я не слежу за новостями. Этих митинг на Болотной площади. Что такое?
Нет, не слежу. Иногда смотрю вести или там что-нибудь. Но не всегда. Не особо так.
Нет, конечно же, не слежу я за этим. Не считаю нужным, я думаю, так следить за их судьбой. Ну да, беспорядок слышал, конечно же, по телевизору показывают это все. По радио тоже извещают.
Ну, новости, конечно, мы всегда смотрим всей семьей. И, соответственно, за некоторых людей даже очень переживаем. За судьбой участников митинга я слежу.
Нет, не слежу. Ну, мне потому что это неинтересно. И вообще не понимаю, зачем они митингуют. Понимаю то, что они против нынешней власти. И вообще хотят демократию нормальную, да? Но, в принципе, мне и так хорошо.
Ну, не знаю, не слежу. Я занята просто. Не этим. Другим я занята, поэтому.
Да, мы читаем в интернете. В курсе. И даже общались с участниками. Сами же участники предупреждают нас, чтобы ни во что не ввязывались, потому что их вызывали и с ними разговаривали, скажем так.
Нет, не следим. Ну, как-то у нас своих много дел, проблем. Нет, нет, не следим.
Именно, что вот, ну, митинг-то, сам митинг-то я видел, там, смотрел, а вот за судьбу участников как-то, ну, не наблюдал уже. Там был суд, не был суд, кого задержали, кого выпустили, не в курсе. Ну, как-то занят был другими делами, не до них.
Да мне некогда, я по командировкам езжу, у меня, если такого нет. Ну, некогда смотреть, следить за этими вещами. Я по командировкам езжу, ну, музыка играет и все, а больше ничего.
Я лично нет, не слежу, я даже уже забыл об этом. Ну, об этих событиях. Если бы в Чебоксарах проходило, я бы как бы это, ну, поинтересовалась об этом. А насчет Москвы нет, ничего не могу сказать.
Нет, не следим, нам это не надо. Не следим мы просто. Зачем мы даже телевизор, мы просто работаем, и все, нам как-то новости не смотрят, нам некогда просто смотреть новости.
Нет, не слежу. Некогда, с утра до вечера работаем. Ну, некогда даже телевизор смотреть.
Не слежу. Ну, если честно, нет до этого дела. Нет до этого дела просто. Совсем не интересно.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень». Жители московского района Коптева обеспокоены планами городских властей по реконструкции и расширению Большой Академической улицы. Вместе с Алабяно-Балтийским тоннелем она должна стать частью северо-западной хорды, скоростной магистрали протяженностью 29 километров, связывающей Сколково с Ярославским шоссе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Как сообщили Радио Свобода в департаменте строительства Москвы, план по реконструкции Большой Академической улицы предусматривает ее расширение с 4 до 6 автомобильных полос. Планируется построить несколько подземных и надземных пешеходных переходов, модернизировать водопровод, городскую канализацию и теплосеть. Сеть. В попадающих в зону реконструкции жилых домах власти обещают установить шумозащитные оконные блоки, а вдоль дороги установить шумозащитные экраны. Тем не менее, жители района Коптево, через который проходит Большая академическая улица, уверены, что в планах властей расширить дорогу не до 6, а до 12 полос. Соответствующие бумаги они видели на прошедших 21 июня общественных слушаниях, говорит одна из жительниц района Владислава Журавлева.
Нам говорится о том, что это пока только предпроектные решения. То есть это просто какая-то такая вот наметка, которую вот они сделали, положили на бумагу. Нам на слушании представлены были просто схема и два листочка, на которые было написано как бы типа планировочного задания, что там будет. Как нам говорят, что работы они ведут по утвержденному проекту, хотя на этот счет у нас тоже есть сомнения, мы об этом пишем, говорим, обращаемся за разъяснениями, потому что зачем тогда нужно было вырубать так много деревьев, если это они планировали 6 полос. Что касается там на участке до Приорова, то есть там, где Алабяно-Балтийский тоннель, там вообще просто все снесли, там дома стоят голые, там жуткая картина, там был огромный парк, сквер, все это уничтожено, и ради 6 полос, но это вряд ли. То есть, на наш взгляд, что работы уже начинаются и как бы подготовительные сделаны под эти 12 полос, и, соответственно, ну, рассчитывав на то, что вот то, что сейчас нам предложат, будет утверждено.
Говорила одна из жительниц района Коптева Владислава Журавлева. Как сообщают в департаменте строительства Москвы, работы, которые сейчас ведутся вблизи жилых домов на Большой Академической, направлены на перекладку инженерных коммуникаций. В ведомстве обещают, что реконструкция будет проведена в соответствии с санитарными нормами, в том числе будет соблюдено необходимое расстояние от жилой застройки до края проезжей части. Жители уверены, что магистраль подойдет вплотную к их домам, говорит Владислава Журавлева.
Учитывая, что это район с плотной застройкой, в результате эта 12-полосная магистраль будет находиться в 2-5 метрах от жилых домов. Нам уже фактически вырубили по всей улице все зеленые насаждения, осталось буквально единицы, какие-то крупицы. В разы увеличится шум, вибрация, то есть по всем СанПин нормам это вообще просто немыслимо. Собираются там поставить эстакады. У нас сложная гидрогеологическая ситуация, у нас очень постоянно подтапляемая территория, в 2 метрах от поверхности земли вода. И уже как бы вот сейчас тоннель начинают рыть, у нас в соседних домах вода появляется в подвалах.
По словам Владислава Журавлевой, жители в целом не возражают против расширения Большой Академической улицы до 6 полос. Однако не хотят, чтобы она была частью северо-западной хорды, скоростной автомагистрали протяженностью в 29 километров, которая должна связать Сколково с Ярославской шоссе. Жители предлагают вернуться к проекту 2009 года, согласно которому транзитные транспортные потоки из Подмосковья должны были пройти вдоль Малого кольца Московской железной дороги, где преобладает промышленная зона. Против строительства северо-западной хорды выступают жители других московских районов – Можайского, Щукино, Хорошова, Мневники, Крылатское и Щукино. Против подобных транспортных проектов в интервью «Радио Свобода» высказался и сопредседатель движения «Экозащита» Владимир Сливяк.
Внутри города таких проектов лучше никогда не осуществлять, потому что это увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру, потому что это увеличивает нагрузку на экологическое благополучие, вернее, ну, грубо говоря, делает экологическую ситуацию хуже и наносит вред жителям. С моей точки зрения, нужно было бы вообще обвести в пределах Третьего кольца и даже за пределами кое-где Третьего кольца значимую часть города, в которой запретить просто настолько крупные инфраструктурные проекты, в принципе, и направлять все усилия на то, чтобы сохранять облик города и следить за тем, чтобы не увеличивался экологический вред и вред здоровью граждан. Нужен комплексный подход, в котором будет экологический приоритет по отношению ко всем проектам, которые в отношении Москвы обсуждаются. На самом деле, я бы сказал по поводу Москвы, что здесь, по сути, отсутствует экологическая политика как таковая. То есть формально вроде бы есть она, и об этом даже говорят чиновники, но по сути, экологического приоритета при принятии особенно вот таких транспортных решений я не вижу и не вижу очень давно.
Считает сопредседатель движения «Экозащита» Владимир Сливяк. За остановку строительных работ на Большой Академической улице подписались более 1000 жителей Коптева. Активисты намерены также организовать уличные протестные акции. Некоторые из них грозят перекрыть улицу в случае, если власти не прислушаются к их мнению. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Юрий Коков уходит с этой должности, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в окружении генерал-полковника. В Приморье мэр города Дальнегорск Георгий Крутиков решил добровольно уйти в отставку. В центре столицы Сирии, Дамаска, произошел взрыв, 3 человека ранены. Президент Эквадора Рафаэль Корреа опроверг сообщение британской газеты «Гуардиан» о том, что он согласился предоставить убежище основателю проекта «Викиликс». В Аргентине начался суд по делу бывшего президента страны Фернандо де ла Руа, которого обвиняют в подкупе сенаторов. И на севере Мексики 9 человек погибли в результате стрельбы открытой группы вооруженных людей в баре города Монтеррей. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Блаженны ли милостивы? Акция в защиту пусть и рают.
Комментарии экспертов.
Министерство спорта как лишнее звено.
Право автора.
Мотив. Виктор Шендерович об ответе полковника Буданова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил Сергей Синицкий.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, увеличился за период с января по июль почти на 22%, сообщает Центральный банк. Для сравнения, за первые 7 месяцев прошлого года рост объемов розничного кредитования составил менее 16%. Объем просроченной задолженности по частным кредитам увеличился с января по июль почти на 7%, а его доля в общей массе таких кредитов составила к 1 августа 4,6%. В России к 1 августа было собрано в целом 23,3 миллиона тонн зерна. Это на 10% меньше, чем на тот же день годом ранее, сообщает Федеральная служба статистики. При этом урожай зерновых собран уже на 33% всех засеянных ими в этом году площадей, то есть почти на четверть больше, чем к началу августа в прошлом году. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, за первые 7 месяцев года увеличился на 8,1%, сообщает Центральный банк. В прошлом году прирост этих вкладов за период с января по июль составил 8,2%. Общий объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза в целом, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. За первые 3 месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется обычно как сокращение ВВП страны или группы стран в течение 2 и более кварталов подряд. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в течение июня сократился на 0,6%, а в 27 странах Европейского Союза в целом на 0,9%, сообщило агентство Евростат. Еще в мае в обоих случаях был отмечен рост на 0,9% и на 0,8% соответственно. К уровню июня прошлого года промышленное производство также сократилось в еврозоне на 2,1%, а в Европейском Союзе в целом на 2,2%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,77, на завтра 31,85, к евро на сегодня 39,29, на завтра предположительно 39,33. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,23.
В новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Собрание археологических древностей исторического музея пополнилось уникальным кладом из 150 предметов, относящихся к эпохе ранних славян. Комплекс украшений исключительной красоты были изъяты сотрудниками ФСБ у так называемых «черных копателей», которые обнаружили клад на территории Брянской области. Подробности выясняла Лиля Пальвелева.
Сокровища из клада помещены в постоянную экспозицию исторического музея. И теперь всякий может увидеть бронзовые гривны, браслеты, фибулы, нагрудные цепи, украшенные темно-красной выемчатой эмалью. Широко распространено заблуждение, и рисунки Васнецова тому виной, что орнаменты у древних славян состояли из сплошных мелких завитушек. Однако предметы из клада совсем иные. Лаконичные, из массивных деталей, все больше прямоугольных и треугольных. Ученым еще предстоит изучить новое поступление. Пока они лишь предполагают, что клад был зарыт в 3 веке нашей эры. Между прочим, кем конкретно он был вырыт, тоже тайна. Даже для замминистра культуры Андрея Бусыгина.
Это, видимо, какие-то тайны ФСБ. Я, как представитель Министерства культуры, знаю, что они вышли на этих черных копателей. Знаю, что провели с ними соответствующие беседы. В результате этих бесед владелец клада, который хотел его продать, видимо, или за рубежом, или здесь, сделал такой шаг, как добровольная передача этого клада государству. А потом уже через Институт археологии Российской академии наук он попал в исторический музей.
Точно известно, что это был именно клад, а, скажем, не раскопки на захоронениях?
Насколько я могу судить, это именно клад. Вели работу и беседы с тем, кто обнаружил его, и по его описаниям, видите ли, черные археологи, они же не задумываются над сохранением археологического памятника. Им главное изъять, а такое изымание предметов из памятника, оно ведет к его разрушению и не дает вести научные исследования. Но здесь вот, видимо, благодаря этим беседам удалось понять, что это именно клад. И об этом говорит также содержание этого клада, набор предметов.
А теперь слово старшему научному сотруднику отдела археологии исторического музея Александру Ахметову.
Для нашей науки, для нашего культурного наследия сейчас страшный период, потому что огромное количество памятников уничтожается. И не только в результате каких-то техногенных воздействий, но и в результате просто обычной неумной любознательности, с одной стороны, с другой стороны, в результате жажды наживы. Мы пользуемся оперативной информацией управления ФСБ по Брянской области в условиях находки этого клада. Точно известно место, которое будет исследоваться специалистами. Пока мы его не сообщаем широкой публике, после исследования этого места во всех публикациях это будет широко освещено, в научных публикациях.
О том, какую научную информацию дают предметы клада, сообщает директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Вещи действительно уникальные. Стиль выемчатых эмалей формируется во 2 веке нашей эры и существует до 4 века. Это время контактов балтских и славянских племен, которые населяли лесостепную полосу современной европейской России, Украины и Белоруссии с римским миром. Это время, когда вот эта варварская балтославянская следа приобщается к достижениям римских провинций и начинает копировать украшения, произведения искусства, которые производятся в Римской империи, воспроизводить их в своей среде и создавать свой стиль, питаясь технологиями и образами, которые продуцирует империя. И вот вещи с выемчатыми эмалями – это замечательный образец ювелирного искусства этой эпохи. Эти предметы, которые изучаются уже больше 100 лет, и Мощенский клад, который экспонируется в соседнем зале, до сих пор считался самым ярким кладом выемчатых эмалей. Сейчас мы имеем в наших руках клад, который содержит больше вещей, который представляет более разнообразный набор этих вещей, которые по всем позициям превосходят Мощенский клад, который вызывал столько дискуссий и который при первой публикации получил такую реплику: вещи, произведенные в египетском стиле. Так неожиданными казались тогда, больше 100 лет тому назад, вот эти эмали. И понятно, что они не имели никакого отношения к Египту, но вот находчики и первые исследователи были так потрясены этими вещами, что вот у них прозвучали неожиданно вот такие странные ассоциации. Сейчас мы знаем, что эти вещи производились в балтской и славянской среде, и мы стоим, конечно, на пороге очень серьезного изучения этих вещей, этих культур, этой эпохи ювелирного искусства этого времени. То есть мы будем изучать технологии, мы будем изучать эти вещи с точки зрения стилистики, будем пытаться их датировать. Я думаю, что всякая яркая находка дает пищу для вот какого-то нового взгляда на ту или иную эпоху. Мы стоим вот как раз на пороге нового этапа изучения этих культур, и, возможно, мы по-новому взглянем на начало славянской истории.
Заметим, что как раз сегодня отмечается Всемирный день археолога. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в час дня по московскому времени в эфире Радио Свобода премьера новой программы «Час пресса. Стажировка». Она дополнит традиционную линейку «Часа прессы» и ведет эту программу Елена Рыковцева, которая расскажет, чему посвящен новый проект Радио Свобода.
Это проект, который будет называться «Час пресс-стажировка». Он создан специально для студентов журналистских факультетов. Пока мы начинаем со студентами журфака МГУ, при согласии декана факультета Елены Вартановой, потому что нужно было спросить ее разрешение, отпустит ли она студентов с занятий с часу до двух по московскому времени, по средам. Три студента, будущих журналиста, будут приходить к нам в эфир и представлять свои работы на самую-самую актуальную тему дня. Ну, вот такой темой дня сегодняшнего, конечно, является дело Расула Мирзаева. Они расскажут о том, что они об этом думают, какую роль играет национальная составляющая в восприятии общества всего этого процесса и так далее. Самое главное, что оценивать эти работы будут не только слушатели Радио Свободы, которые, как обычно, будут принимать участие в общем диалоге в прямом эфире, но и приглашенная звезда российской журналистики. В данном случае сегодня в роли такой звезды выступит зам главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, а в будущем дали свое согласие участвовать в проекте главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, Дмитрий Муратов, это «Новая газета», «Огонек» Виктор Лошак, первый зам Константина Эрнста Кирилл Клейменов и так далее, и так далее. То есть, поскольку ребята будут представлять не только аудиоработы и газетные, но еще и видео, то, конечно, в проекте будут участвовать телевизионные мэтры.
Есть какой-то отбор студентов или может принять любой желающий из факультета
журналистики? Конечно, любой желающий, никакого отбора пока не существует. Мы открыли специальную страничку ВКонтакте, она называется ВКонтакте «Час прессы», в которой могут записываться ребята из любых вузов, не только журфак и МГУ, записываться, предлагать, собственно говоря, даже темы они могут нам предлагать, но нам все-таки виднее, да, потому что мы в информационном потоке, и пока мы им предлагаем тему, если вдруг у них будет удачнее идея, чем у нас, ради бога.
Ну и, конечно, не только с факультета журналистики, например, филфак, политфак.
Если они интересуются журналистикой, если им это интересно, если они связывают свое будущее с журналистикой, вообще-то я считаю, что тут у нас на радио половина людей не кончала журфак, но тем не менее работаем как-то.
Как, собственно, мастодонты, звезды журналистики реагируют на вот эту вот инициативу оценивать работы просто студентов? С интересом отреагируют?
В прямом эфире, вы знаете, с огромным. То есть, ну, никто, ни один не задумался ни на секунду, и все говорили, какая прекрасная идея. Я не знаю, что из этой идеи получится, сегодня премьера, но то, что они были счастливы и даже благодарны в каком-то смысле, что у них будет такая возможность, ведь никто из них, по крайней мере, из тех, с кем я общалась и кто дал свое согласие, не преподают на журфаках. А больше всех была счастлива декан журфака, которая заполучила просто так в свое распоряжение вот практикующих журналистов, а то, о чем они всегда мечтают.
Елена Рыковцева рассказала о новом проекте «Радио Свобода. Час пресса. Стажировка». Эта программа начнется как раз после выпуска новостей. Тема первого выпуска сегодня – дело Расула Мирзаева. Почему общество не способно абстрагироваться от национальности участников этого процесса? Свои размышления по этому поводу представят второкурсники журфака МГУ Святослав Леонтьев, Анастасия Кривошеева и Мария Михалева. Их работу оценит заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Час пресса «Стажировка» в 13:07 по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Свободы» и хорошего вам дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это даже не русификация. Там уже создана русская Украина.
Три такие замечательные девочки оказались в тюрьме.
Насилие в различных регионах Сирии нарастает.
Не снимают с регистрации. То есть идти нам некуда, жить нам некуда.
Эксперты проводили математическое моделирование процесса травмы.
Мы делаем главный упор на то, как надо укреплять мощь Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.